Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь побеседуем о жизни, людях и фактах в странах за пределами Европы и США. Первая тема программы. Чили ждет второй тур президентских выборов, в который по результатам прошедшего в воскресенье 17 ноября голосования вышли экс-президент страны, кандидат от объединенных социалистов, коммунистов и христианских демократов, 62-летняя Мишель Бачелет и 60-летняя Эвелин Маттеи, бывший министр труда в правоцентристском правительстве уходящего главы государства Себастьяна Пиньеры, выдвинутая правым блоком Альянса. Бачелет набрала около 47% голосов избирателей, у Маттеи 25%. Второй тур состоится 15 декабря. Кстати, впервые в истории страны чилийцы пришли на избирательные участки добровольно. Ранее в Чили, как и до сих пор в большинстве стран Южной Америки, голосование было юридической обязанностью избирателей, и отказ грозил нарушителям серьезными санкциями. Нынешние выборы в Чили интересны многим. Эвелин Маттеи, например, стала кандидатом от объединенных правых всего 4 месяца назад, когда ей пришлось в буквальном смысле слова подменить на финишной прямой коллегу по блоку Альянса Пабло Лангейру. Обойдя всех соперников, он внезапно отказался идти на выборы из-за диагностированной депрессии. Но главное, за высший пост в государстве борются сейчас не просто две женщины-ровесницы, две бывшие подруги детства, а два символических образа современного Чили, две дочери двух бывших генералов ВВС страны, когда-то тоже близких друзей, оказавшихся по разные стороны баррикад 40 лет назад, после военного переворота 1973 года и прихода к власти в Чили военной хунты во главе с Аугусто Пиночетом. Мишель и Эвелин жили в соседних домах на военной базе и вместе играли одними и теми же куклами. Альберто Бачелет, отец Мишель, поддерживал Альенде, был арестован и вскоре после переворота умер в тюрьме, якобы от инфаркта. Фернандо Маттеи, отец Эвелин, служил Пиночету верой и правдой. В 1978 году он вошел в хунту, как новый командующий военно-воздушными силами страны. Чилийское общество расколото до сих пор. Каждый раз 11 сентября, в годовщину переворота, в стране, в столице Сантьяго и разных городах проходят две манифестации сторонников правых и левосоциалистического блока. Массовые молодежные протесты, которые потрясают Чили с 2011 года, также имеют прямую связь с эпохой Пиночета. Хунта провела приватизацию всей системы высшего образования в стране, и бесплатных государственных или доступных для бедноты частных вузов в Чили почти нет. Мишель Бачелет в ходе избирательной кампании заявляла о намерении провести реформы, которые позволят уменьшить значительный разрыв между богатыми и бедными. Несмотря на то, что Чили имеет самый высокий уровень дохода на душу населения в Латинской Америке, половина из 17 миллионов чилийцев получает менее $500 в месяц. Выступая перед своими сторонниками, Бачелет сказала:
«Мы проделали великолепную работу, если вспомнить все наши усилия, вспомнить, сколько было кандидатов, то, что голосование впервые было добровольным, и мы практически победили уже в первом туре. Мы победили сегодня, и теперь мы начинаем работать над тем, чтобы со значительным перевесом победить в декабре».
Мишель Бачелет выступает также за резкое повышение налогов на бизнес, что, по ее словам, позволит выполнить требования участников массовых студенческих выступлений за бесплатное образование. Однако, несмотря на высокие слова о безусловной победе, для Мишель Бачелет, которой предсказывали уверенную победу уже в первом туре, результаты выборов 17 ноября, как минимум, сигнал о том, что даже вновь заняв президентское кресло в знаменитом дворце Ла Монеда, ей придется вновь прислушиваться к требованиям двух очень разных Чили. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и США. У микрофона Александр Гостев. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, базирующееся в Вене, выпустило ежегодный доклад о наркоторговле в Афганистане. В нем говорится, что урожай опиумного мака в этом году оказался здесь беспрецедентно высоким. Он оценивается примерно в 5 500 тонн опия сырца, что на 49% превышает показатели прошлого, 2012 года. Это удивительно высокие цифры. Один Афганистан сегодня производит наркотиков больше, чем весь остальной мир. В докладе Управления ООН по наркотикам и преступности говорится, что в 2013 году выращивание опиумного мака в Афганистане выросло на 39%. Если в прошлом году его посевы занимали примерно 154 тысячи гектаров, то сегодня эта цифра превысила 200 тысяч. Урожай же опия вырос на 49% и сегодня просто превышает общемировой спрос. Опиумный мак появился в двух афганских провинциях Балх и Фарьяб, которые ранее считались свободными от мака в терминологии ООН. Соответственно, вырос и уровень насилия. Если в 2012 году в результате столкновений правительственных сил с крестьянами, выращивающими мак, погибли 102 человека, согласно официальным сообщениям из Кабула, то в нынешнем году, к ноябрю, количество жертв составило уже 143 человека. Афганистан остается главным поставщиком наркотиков на основе опия на нелегальный мировой рынок. В 2012 году 74% всего опия в мире производилось здесь, причем и в самом Афганистане число наркоманов, употребляющих морфий или героин, оценивается почти в миллион, говорит Жан-Люк Лемайо, глава представительства Управления ООН по наркотикам и преступности в Кабуле.
Я бы назвал 2013 годом, когда мы наблюдали, как в Афганистане выращивание опиумного мака непрерывно росло невиданными темпами. Сейчас его посевы занимают 209 тысяч гектаров.
Авторы доклада о наркотиках в Афганистане говорят, что рост производства опиума напрямую связан с планами вывода из страны к концу 2014 года вооруженных сил, возглавляемой НАТО международной коалицией. Кроме того, в следующем году в стране должны состояться очередные президентские выборы. Афганские крестьяне, уверенные в том, что после этого в стране может наступить военно-политический хаос, очень сильно опасаются за свое будущее благосостояние и сегодня не могут устоять перед искушением. В общем, не имея никакой альтернативы честно зарабатывать на жизнь. Вмешательство в ситуацию военнослужащих международной коалиции иногда приводит к трагикомическому эффекту. Один из самых рекордных урожаев опиума за все последние годы этой осенью, половина всего выращенного в Афганистане, был собран в провинции Гельмент, откуда собираются уходить британские войска. А ведь когда-то они были размещены здесь именно для того, чтобы воспрепятствовать посадкам опиумного мака. Кроме того, подавляющее большинство всего афганского опиумного мака выращивается на востоке и юге страны, где особенно сильны позиции боевиков-талибов, которые, как утверждается, массово торгуют опиумом и героином, доходы от продажи которого помогают им поддерживать постоянную активность. В провинции Нангархар один из местных крестьян рассказал журналистам Associated Press, что талибы установили в его деревне так называемую десятину, которую они называют религиозной податью. Из каждых 10 килограммов опия, собранных жителями, 1 килограмм они обязаны отдавать боевикам. Однако Жан-Люк Лемайо напоминает, что за рост производства наркотика в Афганистане несет ответственность весь мир, и что этот рост имеет глобальный эффект. Не было бы спроса, не было бы и предложения.
Из 68 миллиардов долларов прибыли, которую приносит во всем мире торговля произведенным в Афганистане опиумом, менее 10% остаются в этой стране. 90% доходов от продажи наркотика уходят за границу. Поэтому не следует забывать о том, что за эту проблему мы все вместе несем ответственность.
Глава представительства Управления ООН по наркотикам и преступности заявил, что национальные афганские силы безопасности стали лучше бороться с наркоторговлей.
Полиция, занимающаяся борьбой с наркотиками в Афганистане, до сих пор конфисковала не более 3-4% всего урожая опиума сырца. Однако сегодня им удается перехватить уже 11-12%.
Однако в целом нынешнее правительство Афганистана не способно самостоятельно кардинально решить проблему наркотиков, считает Жан-Люк Лемайо.
Опиумная проблема Афганистана подобна вирусу, вызывающему гниение всего организма, который при данном сравнении отличается крайне низким иммунитетом и сопротивляемостью болезни на государственном уровне.
По словам Жан-Люка Лемайо, до тех пор, пока все мы будем полагать, что существуют легкие и мгновенные решения, как остановить производство опиума в Афганистане, мы будем обречены на поражение. А тем временем, добавил представитель ООН, вирус опиума добивает афганское государство, которое и так едва дышит от других болезней, многолетней гражданской войны, политического раскола и всепроникающей коррупции государственного аппарата. В эфире программа «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Индия 5 ноября при помощи собственной ракеты-носителя вывела на околоземную орбиту научно-исследовательский зонд, который после серии маневров скоро должен отправиться к Марсу. Завершив 300-дневное путешествие и преодолев 780 миллионов километров пути, индийский межпланетный зонд должен будет выйти на эллиптическую орбиту вокруг Марса 21 сентября 2014 года. В случае успеха миссии Индия станет первой страной в Азии, предпринявшей успешную попытку исследования другой планеты. Ранее Китай и Япония, также пытавшиеся запустить к Марсу собственные космические аппараты, потерпели неудачу. О значении и истории индийской космической программы я побеседовал с научным обозревателем «Радио Свобода» Александром Сергеевым. Индийская космическая программа существует, согласно официальным источникам, с 1962 года. То есть она начала функционировать всего через 5 лет после того, как в СССР был запущен первый искусственный спутник. Насколько успешна индийская космическая программа? И можно ли считать Индию одним из мировых лидеров в освоении космоса?
Строго говоря, можно было бы брать отсчет из более ранней точки, потому что как только в 1947 году Индия получила независимость, она сразу оказалась в не очень дружественном окружении, Пакистан, Китай, и сразу началась региональная гонка вооружений, которая потребовала и развития, в том числе, ракетной отрасли. Так вот, с 1962 года берет начало именно космическая программа Индии, которая возникла на базе ракетной программы. В 1963 году был первый запуск высотной геофизической ракеты с территории Индии, но это была американская ракета. Затем, именно на базе американских наработок, начались собственные индийские космические исследования. Тут надо привести имя Абдулла Калама, который был двигателем во многом этой программы. Он создавал на базе американской ракеты «Скаут», на базе чертежей, попавших к нему американской ракеты, собственную ракету индийскую, которая получила название SLV-3. Эта ракета впервые полетела успешно в 1980 году. А сам Абдул Калам, между прочим, в 2002 году стал президентом Индии, ни больше, ни меньше. Можно себе представить, как бы развивалась советская космическая программа, если бы президентом Советского Союза стал бы Королёв. Именно в начале 2000-х годов Индия очень серьезно взялась за космическое направление. И до этого развитие шло довольно интенсивно, но Индия не пыталась быть именно лидером. Она скорее, в отличие от Китая, который со всеми несколько был в напряженных отношениях, была таким ласковым теленком, который у всех маток сосал. И у американцев взяли чертежи ракеты, и у англичан скупили в Австралии остатки космодрома по цене металлолома, взяли и поставили у себя на своем космодроме Шри-Харикотта. Потом с Россией было сотрудничество. В 90-х годах покупали у России кислород-водородную ступень для мощных ракет. Американцы пытались этому препятствовать по принципу нераспространения ракетных технологий, хотя это была не военная технология. Криогенная водородная ступень не может быть военной. Они сделали свой собственный спутник. Индия одна из немногих стран, умеющих создавать собственные геостационарные спутники связи.
В связи с отправкой зонда к Марсу много пишут о том, что Индия может стать первой азиатской страной, успешно запустившей подобный космический аппарат. Вы уже упоминали Китай. Если сравнивать Индию и Китай, то в чем Индия уступает ему, а в чем опережает?
Тут совершенно очевидно, Китай стал третьей мировой державой, которая запустила человека на орбиту. Пилотируемая программа Китая, конечно, намного опережает индийскую, и ракеты у них мощнее. В то же время Индия недавно вышла на стадию запуска межпланетных космических аппаратов. И первым таким успешным аппаратом стал спутник Луны Чандраян-1. Чрезвычайно успешная миссия для первого межпланетного зонда. Он летел к Луне по очень сложной траектории, 9 включений двигателей в процессе движения. Работал 9 месяцев, планировалось, правда, 2 года, но там некоторые были просчеты, перегрев был на борту. Тем не менее, он выполнил все необходимые задачи основные. Между прочим, именно Чандраян-1, индийский, отснял все места посадки Аполлонов американских и снял, наконец, теорию лунного заговора, потому что все точки отсняты, все Аполлоны видны. Аппарат, который отправляется, еще пока отправляется к Марсу, построен на той же платформе, что и лунный спутник Чандраян-1. Это такой же куб размером примерно 1.5 метра с солнечными батареями. Так вот, китайцы пока до Марса не добрались. Причем не добрались они в некотором смысле по вине России, потому что китайский марсианский аппарат должен был паровозиком пристроиться к российскому аппарату «Фобос-Грунт». Но поскольку «Фобос-Грунт» потерпел аварию, то вместе с ним погиб и китайский аппарат, небольшой такой спутник «Престижа», который должен был стать спутником Марса. Но теперь вот очень вероятно, что Индия станет четвертой, которая достигнет Марса после России, Соединенных Штатов и Европейского Союза. Марсианский спутник, который создан по аналогии с лунным спутником, тоже проходит вот такую сложную процедуру раскрутки вокруг Земли. Первые 3 импульса он в этой процедуре выдал нормально. Если все будет успешно, то спутник отправится к Марсу 30 ноября.
Экономика Индии в последнее время развивалась довольно бурно, но в целом уровень жизни в этой стране очень низкий. событий. Чем обусловлено такое внимание к космической программе сейчас? Наличием большого количества квалифицированных кадров, экономическими потребностями, необходимостью укреплять международный политический престиж Индии. Я говорю уже о 21 веке.
Как я уже говорил, космическая программа имела очень мощную политическую поддержку давних времен, еще и по военным причинам, но еще и потому, что ее главные, так сказать, пропоненты имели большой политический вес в Индии. В то же время Индия в целом еще со времен Индиры Ганди придерживалась позиции, что необходимо комплексное развитие, и что, несмотря на определенную отсталость регионов, нужно нарабатывать технологии, нужно нарабатывать возможности для того, чтобы удержаться на волне развивающегося научно-технического прогресса. И это дало определенный эффект. Между прочим, ведь Индия один из основных поставщиков на мировой рынок программистов на сегодняшний день, несмотря на то, что это до сих пор еще аграрная и довольно отсталая в целом страна. Ну и не надо забывать, что Индия по-прежнему находится в достаточно сложных геополитических условиях, соседство с Пакистаном, наличие ядерного оружия у него, поэтому они не могут себе позволить дать слабину в технологических вопросах такого стратегического характера. И, в частности, развивают и ряд национальных космических программ, связанных со связью, связанных с навигацией, у них есть свои навигационные спутники, связанных с исследованием природных ресурсов, у них есть свои спутники дистанционного зондирования, спутники метеорологические. Это все реальные потребности экономики. Это вот такой вот комплексный вопрос. В некотором смысле космической программе Индии повезло с политической поддержкой, но в то же время есть и реальная экономическая потребность. И, кстати говоря, Индия уже вышла на международный рынок космических запусков и запускает некоторые спутники, в том числе по заказам европейских стран.
Об индийской космической программе рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев. Мы продолжаем программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. В Пакистане количество сексуальных преступлений против детей, согласно обнародованной статистике, в последний год выросло более чем на 20%. Однако правозащитники заявляют, что о большем числе надругательств над детьми становится известно потому, что эти преступления просто перестали скрываться всеми, кто о них знает, как это было ранее. Жертвы и родственники пострадавших все чаще открыто требуют правосудия, отказываясь от традиционных представлений о сохранении чести семьи любой ценой. Общественное мнение в отношении преступлений на сексуальной почве сегодня в Пакистане начинает заметно меняться. Если объектом преступления становится ребенок, то все чаще гнев и публичное, да и уголовное осуждение настигают не жертву, а преступника. Ранее пострадавшие дети, родители и их родственники, особенно в консервативной пакистанской сельской глубинке, предпочитали скрывать факт насилия, чтобы не быть опозоренными, согласно традиционным понятиям о морали, и даже не оказаться в роли правонарушителей в районах, где за правопорядком и соблюдением норм шариата следят местные исламские советы старейшин. Случаи, когда суровому наказанию за безнравственность подвергаются изнасилованные девочки-подростки, становятся реже. В прошлом 2012 году в Пакистане было зафиксировано более 3800 случаев сексуального насилия в отношении детей. Но этот рост в цифрах объясняется изменением общественного сознания, говорят активисты местной неправительственной правозащитной организации «Сахиль», основанной в 1996 году и занимающейся проблемами предотвращения сексуальной эксплуатации детей и подростков в Пакистане. Исполнительный директор «Сахиль» Маниза Бано рассказывает в интервью «Радио Свобода», что сейчас рост такой статистики – это не тревожный сигнал, а скорее свидетельство положительных изменений.
Безусловно, о случаях изнасилования детей говорят и сообщают все чаще. Ранее эта тема была запрещенной, непроизносимой, однако все больше людей отваживается сообщать о преступлениях.
Каждый день в Пакистане, по данным организации, жертвами преступников становится не менее 10 мальчиков и девочек. Власти в Исламабаде, как считает Маниза Бано, пока не считают решение этой проблемы приоритетной задачей, так же, как и полиция, которая зачастую отказывается оказывать поддержку и защищать пострадавшие семьи. В Пакистане существует так называемый Совет исламской идеологии, государственный орган, определяющий, насколько тот или иной закон страны соответствует нормам шариата. Его члены все чаще подвергаются критике за то, что по их настоянию в Уголовном кодексе сохраняется знаменитое шариатское положение, предписывающее любой жертве изнасилования, желающей обратиться с заявлением, предоставить суду не менее 4 свидетелей случившегося. В противном случае сам пострадавший или пострадавшая могут быть обвинены в лжесвидетельстве. Ханиф Панизай, возглавляющий в провинции Белуджистан региональное представительство Пакистанского общества защиты прав детей и подростков, утверждает, что очень многие сексуальные преступления в Пакистане, и против детей в том числе, совершаются по причине пробелов в законодательстве, о которых осведомлены потенциальные насильники. Женщины и дети в нашей стране – это крайне уязвимая часть общества. Их очень легко сделать жертвами. Правоохранительные органы, полиция часто просто не понимают, что они обязаны защищать их, в том числе от таких преступлений. Мы призываем правительство реформировать, наконец, правовую структуру в этой области, так как пока в стране нет законов, помогающих выявлять и наказывать сексуальных преступников. Впрочем, региональные и общинные судебные органы Пакистана, как считают в организации «Сахиль», демонстрируют все больше решимости бороться с преступностью против детей. Последний нашумевший случай произошел в провинции Пинджаб, где по решению суда было начато полицейское расследование в отношении предполагаемых насильников, один из которых занимает высокое общественное положение. В городе Лахор в сентябре этого года отец 4-летнего мальчика публично обвинил директора и дворника одного из частных детских садов в изнасиловании и избиении своего ребенка, который был найден без сознания в одной из запертых комнат здания. 8 ноября председатель Высокого суда Лахора приказал суду низшей инстанции организовать следствие по этому делу и публично представить полный отчет. Директор организации «Сахиль» Маниза Бано отмечает, что по уголовным делам, подобным этому, суды начинают выносить все более суровые приговоры, вплоть до смертной казни.
Судебные и следственные органы все чаще занимаются делами о насилии над детьми с полной беспристрастностью, профессионализмом и без снисхождения, и стараются почти не оставлять подсудимым шансов избежать наказания. Это действительно позитивное изменение, ведь ранее такое случалось очень редко. К тому же такие уголовные дела стали рассматривать быстрее, без многомесячных проволочек.
Как добавляет Маниза Бано, каждый справедливый суд демонстрирует людям, особенно из социальных низов, что их просьбы о помощи не будут оставлены без внимания. Пакистанский режиссер-документалист и общественный активист Самар Миналла рассказывает, как заметно на настроение публики в этом отношении повлияли усилия правозащитников и журналистов.
Главное – это то, что чем больше мы видим таких дискуссий по телевидению, вообще повсеместно, тем большее число людей начинает понимать, о какой чудовищной жестокости и о какой грязи идет речь. Люди начинают переживать, сочувствовать жертвам, и главное, до них доходит, что это не частное дело той или иной семьи, опаснейшее преступление, и что никогда не нужно бояться и стесняться просить о помощи.
По данным правозащитников из организации «Сахиль», в 2012 году в Пакистане 71% жертв насильников-педофилов составили девочки, а 29% – мальчики. Около 52% всех преступлений было совершено в сельской местности, 48% – в городах и крупных поселках. Большая часть всех изнасилований детей, 68%, произошла на востоке страны, в самой населенной и второй по площади провинции Пакистана – Пинджаб. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и США. У микрофона Александр Гостев. 14 ноября Международный олимпийский комитет закончил прием заявок на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года. Среди городов-претендентов – Алма-Ата, Львов и Осло. Подано и несколько двойных заявок. Польша и Словакия хотят совместно провести игры в Кракове и Ясне. Два шведских города – Стокгольм и горный курорт Оре – тоже готовы принять Олимпиаду. Свою двойную заявку подал и Китай. Вот о ней я беседую со своим коллегой-китаистом Андреем Шароградским. Заявку на проведение зимней Олимпиады 2022 года подали совместно Пекин, принимавший летние игры в 2008 году, и город Джанцзякоу, не слишком известный в мире. Чем обусловлен такой выбор?
Может, наверное, показаться странным, что подают заявку два города, расположенные в 250 километрах один от другого. Я имею в виду Пекин, столица КНР, и Джанцзякоу, один из уездных городов в провинции Шанси, это к северу от Пекина, но на самом деле все выглядит вполне логично. Пекин недавно принимал летнюю Олимпиаду, там осталась очень неплохая олимпийская инфраструктура, и эту инфраструктуру можно адаптировать и под зимние виды спорта, такие как хоккей, фигурное катание, катание, и на это и рассчитывают те, кто подавал заявку. Что же касается Джанцзякоу, сейчас это не очень развитый горный курорт. Горные лыжи пока, например, не так популярны в Китае, как будут, если там состоятся зимние Олимпийские игры. Но в рамках вот этой заявки говорилось о том, что туда построят скоростную дорогу, и таким образом до города можно будет добраться за 40 минут вместо нынешних 3 часов. И понятно, что сейчас перед Олимпийским комитетом стоит серьезный выбор. Можно взять, например, Осло или шведский город, который тоже подал заявку. Если же Олимпийский комитет по-прежнему хочет, чтобы олимпийские проекты что-то еще приносили тем государствам, которые организовывают Олимпийские игры, то я бы на эту заявку обратил внимание, хотя бы потому, что Джанцзякоу, металлургическая промышленность, а добыча угля, добыча железной руды, там нехватка воды, я уверен, что инфраструктура будет улучшена. Китайские власти делают ставку на улучшение окружающей среды. Мы недавно говорили о смоге в том же Пекине. Я не сомневаюсь, что ради этой Олимпиады будет очень много сделано и в этом направлении. В результате Китай получит лучшую атмосферу сразу в двух городах. И, я уверен, великолепный горный курорт, куда с удовольствием будут приезжать и китайцы, и иностранные туристы, потому что там, по крайней мере, пока цены значительно ниже, чем во многих других странах, в том числе и в Азии.
Вопрос очень личный, от себя. Вы описали Джанцзякоу как промышленный, не очень примечательный центр с достаточно сложной экологической ситуацией, как почти во всех китайских городах. Но, а вот чем он интересен, этот город? Есть ли у него какая-то особая история?
Да, и это дает дополнительные очки вот этой заявки. Дело в том, что самое известное место на Великой Китайской стене называется Бадалин, неподалеку от Пекина. Туда тоже сейчас очень легко добраться. А вот второе по известности, по значению, это как раз город Джанцзякоу. Он и возник как пограничная застава у Великой Китайской стены. Китайская стена строилась очень долго. Ее начал строить император Цин Ши Хуанди еще в 3-м тысячелетии до нашей эры. Но вот этот город только в 15 веке стал довольно быстро развиваться. Это была стратегически важная застава, потому что Великая Китайская стена, как известно, оберегала Китай от набегов кочевников. Но, конечно, она играла не только военную роль, но и торговую. И там очень много разных торговых операций проводилось. И вот таким образом, как раз в 15 веке этот город стал особенно бурно развиваться. И, кстати, к нему имеют отношение и российские торговцы, потому что там существовала в конце 19 века колония русских торговцев. И вообще через Джанцзякоу прибывали в Китай русские посольства и купцы из Кяхты. Это конечный пункт Сибирского тракта. Еще важно отметить, что город имеет и монгольское название, называется Калган. Кстати, этимология Джанцзякоу — это «ворота семьи Джан». А Калган по-монгольски — это «ворота в Великой стене». Город находится на границе внутренней Монголии, и даже в 30-40-х годах он был столицей, вот именно под этим названием Калган, оно более известно в мире, ну, видимо, потому что его легче произносить, столицей марионеточного государства Мэнцзян. Оно было создано японской военной администрацией в центральной части внутренней Монголии, там население было 5,5 миллионов человек, в общем-то, немало, причем большинство из них составляли ханьцы, хотя управляли этим государством чингизиды. Японцы таким образом пытались контролировать центральную часть внутренней Монголии. Естественно, все это продолжалось до 1945 года, когда это государство перестало существовать.
История города, безусловно, очень интересна, если рассматривать его в будущем как место, где будет развиваться какая-то туристическая инфраструктура. А географически Джанцзякоу и его окрестности подходят ли для проведения соревнований на снегу? Вот если мы поговорили об истории, сейчас можно поговорить о географии.
Вполне подходящий город. Потому что, если говорить, скажем, о Швейцарии, Франции, мы представляем себе высоченные горы. В районе Джанцзякоу горы не такие высокие. Высота там приблизительно 2100 метров над уровнем моря. Перепад высот порядка 550-600 метров. Там сейчас существуют горнолыжные трассы длиной до 2,5 километров. Я уверен, что можно и при необходимости и расширить. То есть такой рельеф, который позволяет, по-моему, организовывать неплохие и горнолыжные соревнования, и соревнования для тех, кто бегает на лыжах.
Как известно, важна не абсолютная высота, а перепад высот. Но если там снег каждую зиму, потому что в Китае как раз могут быть зимы в этом районе Китая, очень холодные, но при этом бесснежные.
Я специально искал по этому вопросу какие-то данные, и более-менее можно быть уверенным, что с середины ноября снег там уже лежит. Тем более, что сейчас существуют и вот эти машины, которые создают снег, но надо учитывать, учитывать, если сравнивать с тем же Сочи, если Сочи — это все-таки фактически субтропики, и там вот эти перепады температуры могут быть колоссальными, то в январе, феврале можно быть абсолютно уверенным, что температура на местности позволит этот снег сохранить.
Об олимпийских перспективах Китая я беседовал со своим коллегой-китаистом Андреем Шароградским. Вы слушали «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами Европы и США. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.